Урок построен по комментариям рав Моше Шапира, Захар Цадик, Вагадош и Враха. И все, что я скажу без сносок, это его урок, его уроки. И если я скажу что-то от себя, я это оговорю. Я назвал этот урок, чтобы приготовить вас 70 лет Лаг Баомера, чтобы приготовить вам вас к совершенно необычному взгляду на этот особый день. И Оре Хаим Акадош, Рабейну Хаим бен Моше, Бар Моше, как его называют, то есть сын Моше бен Атар, величайший талмудист и каббалист последних, значит, наших времен, он задает вопрос, что он не понимает извержение вулкана радости в Лаг Баомер в 33-й день после ночи Седера. Все знают, что в этот день закончилась эпидемия. Верно говорит Орехайм. Но она не закончилась. Закончились все ученики Рабби Акива. Умерли все 24 тысячи учеников. Некому было умирать. Понятно, что это был приговор небес. И понятно, что была причина, чтобы все умерли. И тогда приговор был приведен в исполнение. И тогда нужно заново объяснить место извержению этого вулкана радости, который охватывает все слои, все течения, все люди, все возрасты. Тора описывает, что когда евреи вышли из Египта, 30 дней они ели харара. Это выпеченное тесто, которое они ели 30 дней, то, что взяли с собой при выходе из Египта. На 30-й день они вышли на завтра, после Лейла Седера. Еще 3 дня они были с хлеба. И в 33-й день, то есть 15-го Нисана они вышли. 1-го Нисана, значит, 1-го Нисана они вышли. 15-го Нисана они, значит, шли, а потом еще 15 дней в Ияре, мы получаем 30 дней, а затем 3 дня без хлеба, в 33-й день Омера, то, что мы сегодня считаем. Начал спускаться с неба ман. И это начало объяснения и ответа на все вопросы, которые возникли у Ор ха-Хаим а-Кадош. Хатам Софер пишет, что Бог обратился к евреям, Мидраш Ваикра Раба, Парашат Эмор, 28 параграф, сказал Бог Моше, пойди и скажи Израилю, что я давал им каждому меру маны. Омер ли эхат, вы эхат микем. Каждому из вас я давал, пойди скажи им от моего имени. Когда вы были в пустыне, я вам давал каждому омер. Омер все весовые меры, которые упомянуты в Торе, они имеются в виду объем. Мы не привыкли мерить вещи, например, там еду, зерно, тесто объемом. Мудрецы приготовили нам, есть спор, сколько есть размер яйца, с него начинаются, так сказать, все расчеты. Короче говоря, спор Хазон Иша и Авраам Хаим Ная, получается, что по Рав Ная, омер, это была еда на целый день каждому еврею. Всем та же мера. Это получается, я перевел это, мудрецы перевели это в вес. Это килограмм 666 грамм. Это по Рав Ная. А Хазон Иш, размер больше, это 2 килограмма 250 грамм. Какая связь с омером и радостью? Продолжает Тора и говорит, Мидраш Ваикра, да? Бог сказал Моше, пойди скажи им, что я им давал каждому по порции на целый день. А вы получаете заповедь принести омер от нуфа, буквально меру ячменя, а не пшеницы, как я вам давал, так сказать, хлеба в храме, приносится из пшеницы. А я взял ячмень, дешевая еда животных. И я от вас принимаю эту одну меру ото всех. И здесь мы встречаемся со связью между тем, что нам заповедано принести омер. Начало урожая, ячмень созревает быстрее, чем пшеница, и поэтому омер от нуфа, вознесенный, вознесаемый, значит, коин вознес, возносил зерна вверх, как бы обращаясь к духовному началу всего. Мы, рука движется вверх, но это все условно. Просто мы пользуемся теперь еврейским миропониманием. Вверх – это по отношению к управляющему началу, воздействующему началу. А вниз – это принимающее начало, внизу – принимающее начало. Что означает, что мы приносим Богу омер. Объясняется. Когда мы были в пустыне, Бог дал нам небесный хлеб. Каждый день, каждый получил ту же меру. Кто ел меньше этой меры, оставался голодным. Те, кто ели больше, не были сыты. Больше, чем они бы съели. Кроме того, нельзя было впрок оставлять это. Что собой представляет еда? Еда – это потребность души и тела. Это всегда соединение души и тела. И здесь уже мы начинаем знакомиться с еврейским взглядом на еду. Не то, что мы привыкли, не то, что наши глаза нам говорят, когда мы видим что-то съедобное, или когда мы несколько часов, или несколько, значит, там день, полтора дня ничего не пробовали. И нас с голод урчит желудок и требует своего. Оказывается, Тора открывает нам особое место, которое занимает в нашей жизни еда. Добавим. Грех первого человека был нарушение запрета есть запрещенное. Еда. Тело в этом соединенном состоянии с душой, оно диктует потребности свои. Мы не можем без воды, мы не можем без еды. Как только человек прекращает еду, ослабляется тело и ослабляется силой души. Бог дал нам в пустыне, а мы все были в Египте, мы все вышли из Египта, мы все были на горе Синай. Каждый стоял за своей скалой, мы не были знакомы, пока не встретились уже здесь, в этом состоянии. Мы удостоились соединить себя с источником мазон. Почему не могли дать определение манне, мангу? Надо было сказать ман. Зе. Это. А тут сказано, ну. Потому что евреи поняли, что здесь происходит раскрытие духовных корней всего, что происходит в Нижнем мире. Мы поднялись на такой уровень близости с Богом и сказали на Асэ Нишма, вышли от власти Малаха Мавит, Малаха Смерти. Вышли на уровень первого человека до греха. И тогда Бог послал нам еду духовную. Из корня все, что в нашем мире питает, мизин, дает нам жизненные силы и телу, и душе. Прямо из корня. И поскольку в своем состоянии корня, там есть нет деления на белки, углеводы, на хлеб, на мясо, на вино и так далее. Поэтому не могли это определить. Поэтому объясняется, ближе понятно, что все, что каждый человек хотел попробовать, он пробовал, потому что потребляющий ман не находился в этом мире. Мы вышли на связь с духовным миром в такой мере, что каждый из нас получал то, что ему необходимо по замыслу Творца. В Торе Бог открывает нам, что если мы будем жить по инструкции Его, то будет дождь вовремя и будет урожай, большой урожай. Будет ли в достатке? Но написано в продолжении, будете есть немного, и я благословлю вам пищу в желудке. потому что сытость и жизненная энергия, сила и здоровье и совершенство зависят от нашего отношения, каким образом мы получили эту еду. Сфат Эмет, один из глав гурских хасидов, покойный праведник, добавляет и говорит: и сегодня выпадает ман. Только в пустыне мы получили хлеб небесный. И евреи не могли понять, как небесный хлеб может дать силы телу. И Бог им объяснил, что когда мы будем пользоваться едой для того, чтобы служить Богу, как мы с многими из вас учили, когда мы стремимся или уже достигли определенной власти над нашим желудком и начинаем все больше и больше смотреть на еду под вопросом, что мне полезно, что мне здорово, а не то, что мне хочется. В такой мере мы приближаемся к состоянию, как было, что ман ели, была одна мера. Вот почему сказано, вы будете есть немного, потому что когда набиваешь брюхо, отекает кровь от головы, и ты не можешь продолжать спокойно, активно изучать Тору или заниматься духовно. И тело преобладает своей власти над душой. Посмотрите, как жил Рав Штейнман, Зехар Цадик Вакадош Левраха, какое место занимала у него еда. Таким образом, говорит Сфат Эмет, если еврей поймет, что и сегодня есть ман, только иной. Обратите внимание, вышли из Египта, в Лаг Баомер выпал ман. Поколение, которое вышло из Египта, мы с вами, еще не считало Сфират Омер. Еще не приносила омер, как жертвоприношение, зерна, ячменя. И вступила эта заповедь, и очевидно, не делали сферу. Только при входе в Эрец-Исраэль, когда мы перешли из полного надприродного управления миром на сочетание получудесное управление, где нужно и строить, и пахать, и служить в армии, и получать освобождение духовной элите от строительства вала защитного города и от службы в армии, и не получили землю, 1/12 часть, даже меньше, колено левитов было минимальным и так далее. То есть, если сегодня еврей понимает, что его жизнь зависит не от сколько у него на счету, не от сколько он может заработать и своими силами или своими талантами получить хлеб насущный. А что все, что мы здесь должны вкалывать и в поте лица добывать хлеб насущный, это проклятие человеку за грех первой пары. Это путь исправления греха первого человека. Если человек поймет, что от вкалывания ничего не зависит от результата, и что в зависимости от его праведности, в зависимости от его сознания своей миссии и службы Бога зависит его хлеб и дожди, и материальное благополучие. Тогда земной хлеб дает силы души. В пустыне мы не поняли, каким образом небесный хлеб будет давать силу телу. И Моше должен был нам объяснить. А когда мы ушли в Эрец Исраэль, ман продолжает выпадать. Те, кто живут полнотой знания, что собой представляет хлеб насущный, что собой представляет жизнь. А жизнь, как мы начинаем сейчас определять, это соединение души и тела. И Бог не только создал мир, не только вывел нас из Египта, а продолжает осуществлять мир. Элоким Хаим. Имена Бога – это пароль форм управления мира. Бог создал мир и на горе Синай предложил всем людям исправить грех первого человека. Еврейский мир не захотел, было слишком тяжело. Получили свои 7 заповедей сыновей Ноя. А мы были избраны, выделены. Быть проводниками между Элоким Хаим, то есть жизненной силой, которой Бог дает всему миру. Как мы сказали уже, Бог не только создал мир, а продолжает его осуществлять. И все в мире получает свою пищу. Другие мудрецы называют это духовным корнем. Бог дал нам хаим. Дав нам ман, а потом, когда мы вошли в Эрец Исраэль, раз в году мы приносим приносили, когда был храм, жертву возношения, вот этот ячмень. И мы получаем ответ, что означало обращение Бога к народу через Моше. Я вам давал каждому меру омера на день, а от вас я прошу один омер от всех. И когда еврей так относится к своему урожаю, и первую меру, первую долю урожая ячменя, он приносит жертву. Он соединяет весь мир. Человек называется маленьким миром, а все творение называется человеком. Большим. Есть параллель между духовной структурой человека, его бытия, и структуры мира в целом. И когда Коэн возносил омер от Нуфа, он соединял всех нас и весь мир со столом Творца. Спрашивают мудрецы, почему царь, когда хочет выделить кого-то, показать ему свое предрасположение, почет, уважение, значимость, он устраивает трапезу и приглашает на нее высокопоставленных своих и приближенных своих подданных, друзей, гостей. Потому что так выражается величие человека. Мы получили на горе Синай возможность быть министрами Бога. И когда мы потеряли возможность приносить в храме, Бог дал нам в замену молитву. Он взамен дал нам этот уникальный счет Омера. И оказывается, тот, кто не сознает свою значимость, что мы являемся проводниками жизненной силы, которая осуществляет весь мир. И всех людей, и нас в частности. Обратите внимание, какими человеческими эпитетами Тора описывает эту духовную связь. Иерусалим – пуповина земли, а пуповина осуществляет эмбрион. И вся жизненно необходимая сила поступает в мир через нас с вами, которые живут по Торе, в Эрец Исраэль или вне ее пока. И превращают земной хлеб в ман. Тот, кто проникается этой значимостью, он человек. А тот, кто ведом своим желудком, посмотрите, какое идолопоклонство чревоугодию. В этом свободном мире, там, где есть что кушать. Это просто уму непостижимо. Не заподозрите, что Тора против вкусной, красиво приготовленной, поданной, украшенной стол и так далее. Помните, самое лучшее оставляем на шаббат. Даже скромные вещи, но самые лучшие у каждой семьи накрываем. И мы всегда ищем духовное содержание в еде. Чтобы было бы в нем предназначение. И даже когда мы просто едим, учитывая свое здоровье, и когда мы добавляем, что я хочу есть, чтобы иметь силу служить Богу, это превращает наш хлеб, нашу яичницу, наш суп, нашу кашу в ман. И соединяет весь мир с тем омером, который раз в году мы приносили. Этот омер – это духовный генератор жизненной силы. Не пытайтесь сейчас это мерить, так сказать, как это можно всему миру, всему человечеству, миллиардам людей и так далее. Там нет ограничений материальных. Когда был храм, а сегодня, когда его нету, молитвы, мы привносим в мир жизнь. И у человека должно быть уважительное отношение к себе. Он должен знать свою ценность, свою значимость. И приходит Талмуд и говорит страшную вещь. Если человек не стесняется и ведом своим голодом и ест на базаре, он ниже собаки. Он теряет свое достоинство. То есть так же, как наше возвышенное отношение к еде приводит в действие эти возвышеннейшие структуры. Элоким Хаим. Мы соучастники пуповина, которая осуществляет весь мир. Так потеря этой значимости у человека лишает его уважения, чести. Насколько Тора уважает человека, насколько каждый из нас должен уважать ближнего. Приходит Тора и говорит, что лучше броситься в огонь и погибнуть, но не причинять, оскорбив кого-то, чтобы изменился он в цвете лица. А лицо – это почет человека, это его слава, это его значимость. А когда кровь отхлынивает от лица, и он бледнеет от обиды, это убийство почета, убийство славы человека. Рав Шапиро Зацаль приводит и без имени, что от одного из величайших мудрецов нашего поколения он слышал, что если бы человека, не дай Бог, лишить уважения и почета и его славы, заслуженной, не выдуманной, он бы не мог бы существовать. Приходит Тосфот и задает возражение. Есть только три заповеди, отменяющие принцип «живи ими». Если человек, не дай Бог, заставляет заниматься идолопоклонством или кого-то убить, даже если его заложника убьют, те, кто захватили, там террористы, говорят, вот теперь ты убей следующего, все равно убьем, и тогда будешь жить. И когда заставляют быть в физической близости с запрещенной женщиной. А здесь сказано, что нужно себя бросить в огонь и не оскорблять. Так из того, что мы сейчас коснулись, вытекает, что есть элемент убийства. Убийство почета человека, его гордости. В положительном смысле слова, его значимость, которая мобилизует все силы человека, чтобы следить за своей жизнью, своими шагами, за своим поведением, за своей речью. Откройте Шулхан Арух, Мишна Брура, первый параграф. Не похоже осанка, как человек сидит, как человек говорит, если он стоит перед Богом или он сам собой. А мы всегда перед Богом. Приходит Тора и говорит, устная Тора, что кавод, слава, значимость в Торе называется нефеш. Наша душа называется кавод. Есть даже такая песня, да, уру, уру, кеводи. Наша душа называется кавод. Оскорбив человека, ты как бы лишаешь жизненной силы его душу. То, что называют рав Шапиро рецаха кавод. Дама кавод. Проливаешь кровь самозначимости. Не путать с гордыней отрицателя. Министр Бога ведет себя иначе. А мы сыновья Бога, моего министра. Это накладывает на нас свои обязанности. В Мегилат Эстер написано: «Лаиудим айта орас весимха весасон веикар». Йокер, великий русский язык здесь одним словом не может выразить глубину святого языка. Якар – это дорогой, уважаемый, любимый. И якар, здесь сказано, для евреев было, значит, свет, радость, ликование и якар. На святом языке это означает, якар – это пирушо, эрех, кавод веакара. Эрех – это значимость, ценность и важность человека. Кавод – это слава, почет. И акара – это признанность. Человек воспринимаем во всей своей значимости, славе и ценности. Так вот, слово «омер», которое символизирует нашу избранность для того, чтобы привносить в этот мир жизненную силу и для тела, и для души. Когда евреи связывают силу души с силами тела, давая каждому свое. До перехода на летнее время, да, шаббат заканчивался в 4, в 5, а дневная трапеза заканчивалась где-то в час-два. Трудно было проголодаться для третьей трапезы. Аллаха говорит: дорогой еврей, ешь третью трапезу. Скажешь: не могу, нельзя еврею есть грубо, запихивать в себя еду, даже во имя заповеди, как мы сейчас только что коснулись, тогда Аллаха делает снисхождение. Тогда ешь пироги. Не могу, говорит еврей. Тогда, говорит Аллаха, ешь фрукты. Но ты обязан дать телу третью трапезу. Три трапезы. Тело понимает еду физическую. А душе нужна духовная пища. Шаббат. Говорит Рав Шапира. Числовое соответствие Омер 316. Числовое соответствие Ваикар из Мегилат Эстер. Не Йокер. А Ваикар. Это тоже 316. Вот каким образом жертвоприношение меры омера, ячменя, от первых колосьев урожая, когда был храм, или сегодня, когда мы это в молитве спрыснулся. Мы поднимаем все наше физическое бытие до связи со столом Царя Небесного. Из этой меры омера питается весь мир жизнью. Элоким Хаим. Всесильный, живой. К сожалению, люди, которые не живут по Торе, они считаются неживыми. Они ходят, они дышат, они двигаются. Но они не живут. Жизнь – это когда тело и душа питаются из источника жизни. И это секрет Лаг ба-Омера. Когда в этот день в мире раскрылась наша значимость, наша избранность, наше предназначение, наша миссия еврейства – это не нация. Это миссия. Когда Бог поставил между своей волей и миром еврейский народ, когда пустил нас, это мой пример, в пульт управления, и от каждого нашего действия, от каждого нашего слова, от каждой нашей мысли, от каждого движения нашей души зависит жизнь всего мира. И понятно, что и нашего народа, и в частности каждого, кто выполняет свое предназначение. У нас нет места аскетизму. У нас есть место удовлетворяться потребностям души. Цадик охель лисбо навшо. Написано, что праведник ест, чтобы душа насытилась. Теперь более близко понять, понимание, почему Бог дал урожай, чтобы показать нам зависимость от нашей праведности с количеством урожая. А когда мы лично потребляем хлеб земной, а это ман, только в скрытой форме, как мы с вами сейчас выяснили, он хочет, чтобы мы ели не чтобы погрузиться сразу в сон, а ели немного, столько, сколько нужно для здоровья. И говорит Аллаха, что утром трапеза должна быть не главной, потому что утром надо учить Тору. У тебя не будет достаточно бодрости и силы. Вечером в Талмуде было две трапезы во время Талмуда. И вечером они ели мясо. Более тяжелую пищу, более полную. Это не утром, а второй половине дня. Все имеет в виду главное предназначение еврея. Его духовная миссия. Слаг Боомера прекращается траур по гибели 24 тысяч учеников Раби Акива. И начинается 17 дней подготовки к получению Торы. Раскрывают нам наше предназначение в замысле Творца. Кавод. И гематрия кавод. А 17 дней, которые после раскрытия божественного управления, которое выделило нас, подняло нас, сделала соучастниками воздействующих сил Бога в управлении миром. Это гематрия Тов. Тора называется Тов. Перкеавод говорит, «Эн кавод эла Тора, вэн това тов эла Тора». Здесь соединяются две части одного целого. Для чего Бог нас вывел из Египта? Для чего Он дал нам испытания, чтобы мы вошли в эту миссию, чтобы удостоились быть соучастниками? Для того, чтобы мы могли бы привнести в этот мир Тору. Бог посмотрел в Тору, управляет миром, осуществляет его. И так же, как наша связь между душой и телом, которая выражается едой, в самом земном смысле слова, во всеми потребностями тела, когда душа ведет тело, требует своего отношения и своей земной реализации, посвятить оставшийся урок, весь урок Рефуа Шлема Ривка Бат Тува. Тува. Это в Шаш Холея Мой Исраэль. Также мы сейчас, эти оставшиеся 17 дней, Гематрия Тов, должны принять единственное, совершенное Тов, добро, которое существует в нашем мире. Это Тора. Все остальное в мире ограничено. Это относительное то, относительное добро. Потому что полное добро – это только сам Творец. И Бог дал нам возможность приобрести связь с настоящим Тов, еще здесь, в этом мире. Оно реализуется в ограниченной форме, потому что все-таки мы здесь, в этом мире. Так соединяется Кавод и Тов. Так соединяется мана небесная с земным хлебом. Так соединяется душа с телом. И в личном плане каждого из нас, и в плане всего народа. А с приходом Машиаха и всего человечества. Завершает Рав Моше Шапиро и говорит. Радость, извержающий вулкан радости, в Лаг Баомер. Потому что остались носители Торы, по одному из комментариев, что все-таки не все ученики погибли. И Рабби Акива нашел пятерых, которые от них началось возрождение Торы заново. Или от них начинается заново. Или они были все-таки, и из-за них, значит, остался еще мир. И обратите внимание, 33 дня траура мы исправляли что? Нарушение кавода, уважение к Торе напарника. Как нужно беречь уважение ближнего? Тамар из которой вышел Машиах. Она знала, от кого у ней под сердцем новая жизнь. И она дочка Коэна. Она готова, чтобы ее казнили через сожжение, но не оскорблять ее. Она послала все вещи, которые были в залоге от той ночи, когда Бог ввел Иуда к ней. Он не знал, кто это. А Иуда не признался сначала. И тогда она просит встречи с ним. И говорит Мегилат Рут. Она сказала Акерна, узнай. И объясняет устная Тора. Не, она сказала, узнай свой залог. Печать и, значит, кисти и посох. Узнай Бога, она сказала. И он встал и сказал цадкам имени. Как нужно бережно относиться к почету человека. И может быть, уголком практических советов будет вот этот особый вывод практически. Пересмотреть наше уважение к ближнему. Особенно, когда мы правы. Даже когда мы правы. Сын Царя Небесного. Министр Царя Небесного. Каждый еврей заслуживает изначально. И каждый человек. Если мы не говорим только о негодяях. И не евреи тоже. Заслуживают первоначального базисного уважения. Потому что они созданы Богом. Они бней Адам. Вот секрет, еще один взгляд на секрет этой радости. Мы, ученики Рабби Акива, которые погибли, нарушили понятие кавод. Мы должны это исправить через Омер, через отношение наше к нашей миссии, через взгляд на наши усилия, на то, что мы пашем, мы сеем, мы печем. Мы воюем, мы строим. Исправить и сказать спасибо тебе за то, что проросло. Спасибо тебе за то, что ты дал дождь. Спасибо тебе за урожай, за здоровье, за все. Все от тебя. И видеть эту свою миссию с трепетом, который будет мобилизовать все наши силы, чтобы служить Богу. Все более тщательно, все более скрупулезно. Это работа на всю жизнь. А с другой стороны, удостоиться тов, настоящего тов, а это только тов. У нас есть 5 минут, если, пожалуйста, вопросы.
Спасибо. Если у кого-то есть вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку. А тем временем я вижу здесь вопрос, который пришел в WhatsApp. Спрашивают, откуда пошел обычай зажигать костры и какова, и каков источник этого?
Во-первых, спасибо за вопрос. Я действительно пустил эту точку. И она прямо сплетается с нашим уроком. Помимо того, что мы идем 16 дней, значит, до получения Торы, в Лаг ба-Омер Рабби Шимон бар Йохай раскрыл свет секретной части Торы. И он добавил света. Ночь называется изгнание. И он осветил ночь нашей души в изгнании светом секретной части Торы, Зор. И мы в эту ночь зажигаем маленькие наши костры, чтобы для себя был бы какой-то внутренний порыв. Некоторые, так сказать, возвышенная задача добавить своего света к свету, который добавил Рабби Шимон бар Йохай. И отсюда пошли костры, чтобы увеличить свет Торы в мире.
Спасибо. Я вижу, Нахман поднял руку. Я включаю микрофон.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня возник вопрос. Вот Раф Юзел, я процитирую, говорил, что пока человек не столкнулся с серьезными трудностями, мы тешим себя иллюзиями, ограниченными своих нравственных сил. И как бы, когда происходит испытание, то человек как бы так напрягается. Но это я говорю к тому, что в прошлой главе было, когда тот мальчик, этот египтянин, сын египтянина, ему сказали там гуляй, да, и как бы, как я понял, как мне Раввин говорил, так и как, если человек оказался в такой неприятной ситуации, ему сказали, там, не знаю, он жил в общине, у него все хорошо, он там был нужен. Потом, ну, что-то там не то сделал, ему сказали, иди там отсюда, да. И вот как бы ему тяжело сразу, да, как преодолевать такие, как быть готовым ко всяким таким вот трудностям, как вот говорит я Рав Юзал, вот там я читал. То есть вот эту прививку к жизненным трудностям, как ее выработать?
Мы учили с вами это на по-моему позапрошлом уроке, я только коротко, значит, отвечу. Во-первых, когда человек сталкивается с несправедливостью, с обидой, с тяжестью, с трудностью, есть место человеческой реакции. Есть место человеческой реакции. Боли, слезам, отчаянию, страху, обиде, боли и так далее. Или как мы сейчас только что рассматривали, когда человек меняется в цвете лица, ни о ком не будет сказано. Чтобы никто не причинял кому-то, значит, изменение цвета лица. Это часть убийства, почета человека, славы человека. Но после первой человеческой реакции надо сказать себе, это не глава общины, это не тот и не иной, а это от Бога мне испытание. И тогда беду, несправедливость, тяжесть человек переводит в категорию испытания Творцом меня. Мне это послано, мне это положено, мне это нужно, чтобы я бы наполнил мою
жизнь. Понял, это вы говорили, я понял, все, я понял. Вот. Еще тогда вопрос, время просто, бытовой вопрос, вот я в Ешиве нахожусь, и бывает, ну, если я куплю костюм себе или что-то на шаббат, ребята, может быть, тоже кто-то захочет. Как вот правильно это сделать, то есть не покупать или что? То есть, чтобы не было, как вы говорили, Рав Штейнман, у него ничего дома не было, так, наверное, надо у него поучиться, как вот лучше поступить-то? Ну, чтобы не, ну, бывает тоже, кто-то что-то купит, тоже хочется, понимаете, Рав Шимон.
Как смотри, вот? Значит, во-первых, потрясающий вопрос это задаешь. Я вижу, что ты просто живешь в Ешиве, а Ешива – это особый мир. Значит, один из моих сыновей, он сейчас уже женат, и он уже в Колеле, то есть, он, когда был в Ешиве, очевидно, он с тобой, ты в его возрасте, тебе 20 плюс, да?
Да, ну, почти, 34.
Ну, молодой, чуточку молодой, чуточку старше.
Супер современный.
Я понимаю, неважно. Нужно выяснить деликатно, так, чтобы не обидеть, материальное положение в Ешиве. И несколько учеников могут быть теми, о ком ты заботишься, чтобы не вызвать у них некоторое отрицательное, значит, переживание того, что они не смогут купить, а ты купил. И тогда постараться найти какого-то спонсора или так далее, там массер собрать и так далее. И тем, кто находится в более стесненном материальном положении, купить им от имени Ишивы, чтобы не знал тот, кто получил от кого. От Ишивы это не стыдно получать. А потом можешь спокойно покупать себе костюм. Добрый час.
Все понятно. У меня еще так-то куча вопросов, но я уже... Спасибо за ответы.
Да, подождем сейчас. Может быть, еще кто-то спросит. А если нет, то еще минутка есть, я думаю. Кен.
На данный вопрос вопросов на данный момент нет вопросов, поэтому если есть еще вопросы от слушателя, можно продолжить.
Рав Нахман, пожалуйста, спрашивайте.
Насчет этого самого. К вопросу, так все-таки, если я купил, допустим, костюм или что-то, его как бы, вот я читал, что вот в Ешивах, то его как бы делили все вместе, как бы и не допускали. То есть стоит ли, блин, вылетело, короче, у меня что-то разволновало.
Нет, послушай, надо быть реалистом. В наше время не вызывает, все одеты. Никто не ходит совершенно, так сказать, без одежды. И у каждого есть какая-то одежда приличная. Больше или меньше на шаббат или так далее. То есть здесь ты не выделяешься критично. И кроме того, я себе представляю, что это ты покупаешь там не каждый четверг и пятницу, а это очевидно, у тебя есть возможности, слава Богу, и у тебя есть некоторая необходимость, чтобы у тебя был бы, например, там новый костюм, да, или ты должен выходить на шедухим и так далее. Ты не должен забывать о себе.
Немножко жизненный вопрос такой, вот поступают звонки, просьба как уже ехать в Израиль, то есть стоит ли как бы вот когда уже приехал сюда и прямо отсюда уезжать, или какое-то время надо еще подучиться и потом уже ехать? То есть как бы я сам решаю просто, или все свыше, мы постоянно на уроках учим, что все от него, я же давно уже на ваших уроках, у меня и записи есть, как бы я проецирую на жизнь, так самому решать или ехать, не ехать, я сам не знаю. Просто вроде только приехал, или что от нас хочет Бог, вот не пойму я.
Я не совсем понял. Ты уже приехал в Израиль, и тебя спрашивают?
Нет, просто нет. Я здесь недавно, начали звать туда ехать. Именно в Алию как делать, туда приезжать.
Я понимаю, изменилась ситуация, и поднялся вопрос о приезде в Израиль, да? Значит, смотри. Приезд в Израиль не самоцель. И я могу тебе только дать как бы общую исходную позицию, взгляд на поиск ответа.
Да, общее.
Надо тебе взвесить и выяснить конкретно, какие у тебя есть возможности духовного восхождения в Перми или там, где ты учишься, и что ожидает тебя в приезд в Израиль. Потому что есть, конечно, свое достоинство, и не надо тратить время на это в Израиле. А с другой стороны, в Израиле есть, Израиль приобретается страданиями. Три вещи Бог дал нам через страдания. Не трудности, не испытания, написано страдания. Одна из них – это Эрец Исраэль. И здесь есть, к сожалению, очень большой антагонизм к ортодоксальному миру, к изучающим Тору. Есть родственники, которые, к сожалению, после, так сказать, 70 лет советского, значит, промывания мозгов и духовного голода, атрофированной души пока и так далее. Здесь есть печать, которая совершенно, значит, оголтела на русском языке против самой Торы. И это совсем непросто оказаться в ситуации, где надо начать учиться и жить, и учиться, и общаться, и начать жизнь в новом варианте. И поэтому много раз ученики в ешивотах в России задерживались там, чтобы встать на ноги и укрепиться. И приезжали сюда на год учиться, я не знаю, если есть такая возможность. И определялись. И вот критерий. Пока есть возможность там в более спокойной атмосфере, значит, учиться и подготовиться, и у тебя уже и возраст, когда нужно думать о шедухах, это тоже довод положительный, чтобы приезжать сюда, потому что я очень тяжело думаю в России найти свою вторую половину.
Да вообще тяжело.
Особенно Бен Тура. Вот в принципе, что я могу сказать.
Хорошо, спасибо.
Спасибо. У нас есть еще две поднятые руки. Лада, я включаю мой микрофон. Лада, вы можете задать ваш вопрос? Лада не может подключиться. Есть еще поднятая рука у Ирены.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я понимаю, допустим, вот сейчас идет через соседку очень неприятная ситуация. Вот. И я понимаю, что это спущено свыше, недаром это началось перед Рош ха-Шана и так далее. Но почему я должна уважать проводника этого? Ведь Всевышний не зря ее выбрал для моего наказания. Почему я должна, так сказать, уважать этого проводника наказания? Вопрос.
Нет, речь идет о следующем. Уважать – это не значит подставлять щеку вторую. По Торе и первую щеку мы не подставляем.
Понимаю.
И сказано, если кто-то на тебя, значит, я беру крайнюю границ. Да? Тот, кто поднимается на тебя и угрожает твоей жизни, опереди и убей его. У нас нет ханжества. Тора жизненная, то книга жизни.
И, то есть отвечать, давать сдачи, уважая, как-то сочетается странно.
Почти ответ. Да-да, это то, что я имел в виду. Отстоять свою честь, сказать, что так со мной не разговаривают. Вы находитесь на работе, и я прошу от вас минимальное уважение к пассажиру. То, что мы едем и покупаем билет, дает вам возможность получать зарплату. Поставить на место, но без эмоций, без каких-то дополнительных, не теряя своего уважения к себе.
Ребе, там разговаривать не с кем. Просто действительно женщина-соседка, совершенно жуткая, лающая, воющая собака и днем, и ночью, которая очень, весь район стоит на ушах. И разрушенный сон. С Рабанит мы были уже Мирой Вайсбин. Она меня повела, спасибо за ручку, в полицию, потому что там было вмешательство. Внутренние дела. Я благодарна этой соседке, что я провела как бы Пейсах под Иерусалимом. Я сбежала из дома. Вот. И, в общем, продолжается дергание нервов. Там такая феминистка.
Секундочку.
Это соседка, которая соседка. Злой сосед называется. Молюсь я очень с душой вот эту вставку против злого соседа. И я узнала, что еще год она будет минимум схерут. То есть продолжение следует. Уважайте. То есть, да, молчу, извините. Слегка.
Если у вас есть Рэббитсон Вайсбин,
да.
Пожалуйста, сядьте с ней и получите от нее полный, конкретный, частный ответ со всеми деталями. Хорошо?
Да, Дима, женщина, наверное, более практичная.
Что ваша ситуация упомянута в Талмуде некоторым образом. Жена Раби Мейера ему сказала. Он дошел до того, что он хотел их проклясть. Так она ему сказала. Не написано, чтобы грешники исчезли, а чтобы исчезли грехи. Надо молиться, чтобы эта женщина, если она еврейка, сделала чуву. И молиться Богу, чтобы получить возможность покоя и так далее, для того, чтобы служить Богу. Но не ошибаться в том, что видеть в ней причину...
Нет, я согласна.
Это сердиться на скрип двери, но возьмите, надо смазать ее, но не пинать двери, значит, потому что она скрипит.
Это я уже перевернула свои мозги, но просто уважать ее при этом мне как-то не получается.
Так вы сами ответили очень четко, да? Не опускаться на ее уровень. Или вообще к ней не относиться и, как говорится, собака лает, а караван продолжает идти.
Спать невозможно ночью.
Но ведь как только вы будете теребить это, так оно в ответ будет еще больше оскорбления, больше грязь, больше, так сказать, ругань и так далее.
Стараюсь.
А кстати, сдержанное молчание – это страшнее пощечины для них. Когда они не будут, потому что они тоже по нашей, наш урок говорил о них, да? Человеку нужен уважение людей и так далее. Я не знаю, какая там судьба и какая там причина же такого поведения этой женщины.
Да, она одинокая и так далее. Вот. Это стоит. Я согласна, да. Но чем меньше даешь внимания, тем больше она залезает за границу, чтобы вызвать это внимание. Это же не только меня касается, это очень много людей вокруг получают. Вот. И я где-то я понимаю, она одинокая, она бесится, и она все это самое. Марокканка страшная, вещь разозленная. Вот, ну. Еще и феминистка. Вот. И я понял.
Мы исправляем наши вещи и попробовать посмотреть в своей жизни аспекты, которые надо исправить. Это Бог говорит с нами языком испытаний. Что-то нужно здесь принять для себя как вершину, которую надо преодолеть. Бог в помощи, пожалуйста, Рабанит Вайсбин, это у вас большая возможность.
Спасибо большое, Рав Шимон, за ваш замечательный урок. Мы вынуждены прощаться с нашими слушателями ровно на неделю. С Божьей помощью в следующую среду в 10 часов мы встречаемся опять.
Одну секундочку, извините, тут кто-то написал там совет. Если вы имели в виду насчет снотворных, не дай Бог, еврей не должен пользоваться снотворными, чтобы заснуть. Нужно постараться сначала перестроить свой распорядок дня, свои отношения к разным событиям и так далее, и найти возможность, чтобы душа отдохнула вместе с телом без лекарств. Это просто болезнь, как только какая-то бессонница, особенно у женщин. Тут же есть там таблетки, есть разные там чаи и так далее, а в принципе там вещи, которые превращают человека зависимым от этих таблеток и так далее. Что такое беруши? А, затычки для ушей, извиняюсь, я не знаю. Ну, это не просто и затычками тоже заснуть. Но я хороший совет. Это не снотворное. Я тогда беру свои слова обратно. Я не понял, что такое беруши. Всего доброго. Спасибо за организацию урока, госпоже Батшеве. И чтобы мы взяли бы свет этого особого дня. И чтобы он наполнил нас и взять его на всю, на весь год с Божьей помощью.